Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовест», это 109 FM, «Исторические хроники». У нас сегодня в студии русский писатель Сергей Григорьевич Максимов. Здравствуйте, Сергей Григорьевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И Ульяна Войцеховская, поэт. Здравствуйте, Ульяна.
Добрый день.
Один человек перед началом программы мне сказал, узнав, что мы сегодня будем говорить о Есенине, 125-летие, а где Томск, где Есенин? Хотя человек, очень уважаемый, очень талантливый, умный, просветленный. На самом деле, казалось бы, где Томск и где Есенин, но вот лично мое ощущение, что Есенин, Томск и прочие вещи – это все родная русская сторонушка. Помните, здесь как песня, да, «Так устроен мир, что тоскуем мы по родимой стороне, белый свет не мил, и, кажется, горчит вода, где бы ты ни жил, даже в сказочной стране». Вот для меня Есенин, вот лично для меня, это, наверное, мнение обывателя, там, мнение троечника, наверное, единственный поэт, который все-таки является русским поэтом. Была там фронтовая проза, был глыбы там Пастернак, да, Есенин, господи. Бум-бум-бум. Вот у меня проблема-то с памятью. Ну, в общем, гигантское количество поэтов, но Есенин – это нечто наше, потому что, ну, никто так не может сказать. «Страна березового сица» есть только у Есенина. У Пастернака есть там, скорее, чем «Скрыж», скорее, задумчивый, чем «Робкий». У Ахматовой есть все, да, о любви и прочее, но они какие-то другие. Вот поэтому давайте попробуем сегодня, хотя, конечно, Есенин про Томск слышать, наверное, не слышал, да?
Ну, давайте пойдем по военной традиции.
Да.
Начнем, скажем, с младшего чина, скажем так.
Не, со старшего по возрасту начнем, Сергей. Вы тут на медне вышли на пенсию, как вам?
Ну, смотрите, какая ситуация. Значит, конечно, на такой вопрос нужно отвечать, скажем, тем более человеку пишущему, тем более музыканту, тем более, который, скажем, не раз и не два, и со сцены читал стихи Есенина, и исполнял песни, что сегодня покажу радиослушателям, вспомню свою филармоническую юность. Вот.
Мне кажется, извините, Есенина как никто понял Безруков. Ибо он так много.
Это, безусловно, конечно, да? Выдающаяся, скажем, роль для Безрукова, ответственная очень. И, в общем-то, ну, не каждый актер такую роль вытащит, как говорят в театре. Вот, знаете, самое как-то вопрос такой грусти есенинской. Мне уже просто как самому, как автору, пришлось на этот вопрос отвечать. Выслушав упреки в том, что почему грустные стихи.
Угу.
Ну, скажем, я ответил так, тоже стихотворное. «Настигнут вновь упреки, пусть за грустный лад нечаянный. Но для меня одна лишь грусть – спасение от отчаяния. Потому что отчаяние там уже недалеко от отчаяния до уныния, а уныние – это грех. И чтобы, скажем так, не впасть в уныние, иногда нужно погрустить». Потому что сам Сергей Александрович уже не был человеком таким грустным, как говорится, смурным. Он был достаточно веселый и разбитной человек.
Но самое разбитной именно по-русски, да? Так?
Да, по-русски, опять же. Ну, знаете, тут еще вот в чем именно ценность, почему его все любят. По одной простой причине. Он никогда не врал. Он же правильно сказал. «Я сердцем никогда не лгу. И потому на голос Иванства беспечно я сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством». В конце концов, он просился с ним. Вот. И он честен. То есть, он не лукав. Вот знаете, скажем так, на то пошло, вы сами найдете очень, примеры очень простые в русской литературе. Много очень поэтов, которые выдающиеся поэты, знаковые поэты, которые учителя всех поэтов. Ну, как личности, где-то они поступали, где-то лукаво, например. Вот Есенин, понимаете, он никогда не врал. И с этим, в этом отношении, вот он сродни с Высоцкому. Если он о чем-то говорил, то он не врал. То есть, если что-то им приходилось врать, то он об этом просто не говорил, что называется.
А другие просто молчали?
А другие где-то лукавили. Все-таки как бы то ни было. Даже на то пошло, ну, я как-то вот не верю.
Скажем, если мы сейчас начнем про других, мы уйдем.
Ну, дающимся поэту, скажем так, ну, Вознесенский, он, понятно, учитель, например. Ну, скажем, опять же, он, ну, Ленинскую премию получил за что? За поэму «Ланжумо», например, о Ленинской школе. Про Евтушенко говорить вообще там что-то сложное. При этом, скажем, он тоже учитель всех на свет, выдающийся поэт. А у Есенина нет этого разрыва. Личность есенинская, она вот цельная, понимаете? Как у Пушкина, как у Высоцкого, кстати говоря. Вот, понимаете, цельное. Там какой есть, такой есть. Знаете, тут я как-то немножко был так обескуражен.
А я, знаете, вот вы сейчас про Пушкина сказали. Я почувствовал Пушкина, уже будучи взрослым человеком. Я быстро вот... Это был январь, холодно очень почему-то. И меня черт не черт занес, а служба. Город-остров, недалеко от Пскова. а там же недалеко и место упокоения Пушкина, и вот та дорога, по которой увезли, я прямо вот по ней ехал, да, и я вдруг почему-то вот это все совершенно явно почувствовал, вот судьба меня, вот ощущение, да, вот правильно сказали, Пушкин был тоже совершенно русский и никогда не раздваивался. Потому что я думал, да, вот мог бы я, вот государь был бы, в то время меня вызвал бы, да, я бы точно промолчал и завилял хвостом. Ну, потому что вот человек устроен вообще очень так, вот так. На самом деле просто ничего сложного нет. Сложно это быть вот Есениным и Пушкиным, потому их вот столько.
Отговорила роща золотая, березовым веселым языком, и журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый министранник придет, войдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит конопляник широким месяцем над голубым прудом. А всех ушедших грезит конопляник с широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего прошедшего мне не жаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего прошедшего мне не жаль. Не жаль мне лет растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть.
Это Сергей Григорьевич Максимов, писатель, это «Радиоблаго», «Исторические хроники». Сергей Григорьевич, может быть, Ульяне дадим слово?
Конечно. Да? Знаете, ну, во-первых, нужно сказать, что Ульяна так сложилась, она... Получается, теперь автор двух книг. Одна книга у нее выходила, наверное, лет, наверное, 10 назад, наверное, да?
Да, примерно, да, так.
10. Вот человек так получилось, как-то она сторонилась как-то всех наших литературных, окололитературных тусовок, как-то между тем всегда работала, работала интересно, и вот тут у нее сейчас готовится к выходу книга, и сейчас мы услышим стихи из этой книги. Я сразу попрошу, значит, ну, немножко о себе сказать пару слов все-таки самой. Вот так, что ты считаешь нужным сказать прежде?
Значит, Сергей сейчас чудесно исполнил есенинский романс. Вот, я бы хотела сказать, что я родилась в поселке Самусь, Томской области, в семье творческой, интеллигентной. Папа мой учитель филологии, а мама музыкант, исполнитель песен, в том числе и романсов на стихи Сергея Есенина. То есть это было традицией в нашей семье, мы с детства росли под обаянием творчества Сергея Есенина.
Можно, ну, пожалуйста, сказать, стихи о Есенине, я знаю, что они у вас есть.
Да. Не, Илья Самуськах сначала еще, это же как бы…
Да, а потом вернемся к вам.
Значит, это стихотворение написано в 2012 году, 2012 год. Накатило настроение, невесеннее, печаль. Я люблю стихи Есенина и кино с Олегом Даль. Всюду мерзость запустения новоявленных воров, незнакомы им творения непрекаянных сынов. Слышу новости последние, как же, Господи, мне жаль, Русь с душой, как у Есенина, и судьбой Олега Даль.
Ой, неплохо, правда же?
Ну, да.
Ну, а чем вы занимаетесь в жизни?
Нет, вообще, Ульяна, я помните, я вас, Сергей Григорьевич, допрашивал, да, для меня это вот такой вопрос. Как вдруг вы поняли, что вы можете, как там было, помните, про вон бумагу марать под три свечки? Ну, то есть, вот откуда это берется?
Вы знаете, стихи я начала писать с раннего детства, еще до школы. Вот. И мой папа, он в этом смысле человек очень строгих правил, таких консервативных. И когда я принесла ему свое первое стихотворение, еще достаточно робкое, он посмотрел, недовольно фыркнул, принес мне сборник русских поэтов и сказал: «Дочка, писать нужно или так, или никак». Конечно, я полдня молодец проплакала, но это было достаточно такой строгой очень школой на будущее. Я никоим образом не ставлю себя в один ряд с русскими поэтами, вот, но, по крайней мере, я стараюсь работать качественно, если можно так сказать. Вот. А как я это поняла, я не могу сказать наверняка. Вы знаете, у меня такое чувство, что в какой-то момент эмоций становится слишком много, переживаний, чувств. И когда они переполняют чашу человеческой души, тогда они просто выливаются на бумагу. Это первое. А второе – ощущение, что ты не пишешь, а записываешь. То есть должна быть определенная чуткость души в человеке для того, чтобы сесть и написать стихотворение. Вот, видимо, я имею эту чуткость, поэтому могу писать.
Я знаю, думаю, что удивлю наших радиослушателей тем, что Ульяна работает в индустрии красоты. Чтобы вы знали, по нынешним временам, скажем так, профессия очень креативная. И, в общем-то, как бы, знаете, появляется некий такой интерес, некая интрига. Как человек, работающий в индустрии красоты, и почему-то привержен к традициям классической поэзии. Я, например, скажем, предложил ей, скажем, немножко оформлять стихи по-современному, скажем так, как сейчас принято. Она вообще говорит, что нет, я все-таки хочу так, как вот традиции 20 века. Скажите, как влияет творчество на вашу профессию основную, и как профессия влияет на творчество? Итак, снова расскажите, может быть, о профессии и о том, как это взаимосвязано именно с творчеством.
И еще, Ульян, а вот вам не кажется, что вот наш 21 век, в котором мы уже почти четверть прожили, да, он сумасбродный, и планета совершенно не в том направлении пока что идет. Я думаю, она сама себя может регулировать, свое движение. Что поэту-то в такое время жить вдвойне, ну, может быть, втройне тяжелее.
Вы знаете...
Это вообще не... Вам не кажется, что это не ваше время?
У меня есть такое ощущение, но я очень благодарна Богу за то, что я родилась именно в это время, как раз потому, что я могу делать это сейчас. То есть сейчас это еще более актуально, на мой взгляд, чем, скажем, в веке 19-м, когда, может быть, это не было достаточно редким явлением. То есть я благодарна провидению за то, что я родилась именно в это время.
А я вот, например, четко совершенно понял, под лет 15 назад, что я живу вообще не в свое время.
Я тоже это понимаю. Вот,
прямо вообще это не мое время.
И вообще я хочу сказать, что как раз вот это является одной из самых серьезных таких, может быть, сложностей совмещать светское и духовное. Вот, потому что профессия у меня, как правильно сказал Сергей, она достаточно светская. Вот. А заниматься поэзией... сложно, но дух и духи, а я работаю в парфюмерном магазине, это понятия такие достаточно родственные, однокоренные, но я всегда четко для себя понимаю приоритет духовным.
А там духовного. Всегда есть чувство меры, духами переборщишь,
да,
это уже будет.
Да, это тоже это будет испытание будет. Для окружающих.
Да, да, да. Ну, вот, вероятно, в этом это есть загадка именно вашего творчества, что это на стыке, а получается нечто совершенно необычное. И давайте вы говорили о родителях, давайте стихами поговорим о маме и о папе. Потому что как
да,
нормально.
Я бы хотела еще пару слов о них сказать, что они с детства привили мне любовь к прекрасному классической литературе. Вот. А мама пела, я уже говорила, очень много под гитару, кстати. А нашими гостями часто были Пушкин, Лермонтов, Евтушенко, Блок, Куджава. В такой атмосфере трудно самому не стать поэтом. Вот. Первый успех пришел в 99-м году на конкурсе поэтов в Томске. В своей жизни я много читаю, занимаюсь самообразованием. Главным событием в жизни считаю знакомство с православием, а главной книгой – Евангелие. Становление личности, безусловно, закладывается в семье. Я очень люблю своих родителей и часто посвящаю им свои стихи. Вот два из них. Первое называется «Исповедь мамы». «Я помню ваши скромные одежды. Вы плакали, молитвенно склонясь у аналоя. И в глазах надежда, хоть мне не видно было ваших глаз. Вдруг вся любовь, вся сила покаяния, которые таились в глубине родной души, достигли сострадания и перешли мистически ко мне. Мне вспомнилось, как кротко вы молчали, коров доили, гладили кота, и как под телогрейкою вздыхала надорванная ваша красота. Мы связаны невидимо, но туго, родители и дети, суть одно, всей жизнью, каждой клеточкой друг друга. Нам это чувство Господом дано. Поэтому, когда вы повернулись, полны неизъяснимой тишиной, вы необыкновенно улыбнулись, едва глазами встретившись со мной».
Ульян, детство же в селе, это ж труд такой, да?
Это труд.
Гигантский, да, на самом деле.
Конечно.
Я вот вспоминаю там мам, свою бабушку, они были чертовски красивыми, вот прямо просто. Но они столько трудились.
Да, да? Это как раз об этом. Угу. Вы правильно заметили.
Вот. А в селе люди вот сейчас, вы что же бываете, это село Сумуськи, да?
Да, это поселок.
Поселок, да? Они там теплее душой. Они немножко другие, чем мы в городе.
Конечно, значительно теплее. Это фундамент жизни, семья. То есть и они такими, что самое приятное, что они такими и остались.
Вы знаете, нам буквально месяц назад даже мне преподнесли в селе Новорождественка урок. Мой дядя, он полковник военный, 17 лет здесь не был, он на Украине остался после выхода из Германии. И мы поехали с ним в Новорождественку, он сюда приехал. Ну, и, значит, он там нашел свою одноклассницу, и мы зашли, как всегда, в магазин, он там купил бутылку вина, ну, открывает, а она говорит: «О, а у нас крымское вино Свердловского разлива не пьют в Новорождественке». Я говорю: «В смысле, ты как?» Она говорит: «Ну, вот сам подумай, от Калининграда до Владивостока в каждой деревне, включая Новорождественку, есть крымское вино, где столько винограда, и выносят свою наливку из жимолости». И там... Это нечто фантастическое. Я был, правда, за рулем, да, я только вот на язык. И я вдруг... И следующий ее шаг, она выносит целую папку истории села Новорождественка. Подобрано все. Вот с момента первые, как приехали поселенцы откуда, да, и я понял, что мы про село вообще ничего не знаем в городе, да, а там настолько они, ну, они во многом лучше нас, интереснее, чище, самое главное, понимаете, да, может быть, в труде. И у них уже небольшие огороды, они не впахивают там, как раньше, да, по 30 соток и прочих вещей. Но они живут ничуть не хуже, чем мы. И Россия-то вот там, в этих полях вообще гигантских, да?
Вы позволите мне сказать?
Да, конечно, извините, Ульяна, а то я сейчас это...
Виктор Николаевич, вы знаете, вы очень верно заметили, если позволите, я процитирую одно из стихотворений моего отца. Он в свое время написал: «Жить еду в город, мать не вой, стара, слаба, а все косией. Россия стала городской и перестала быть Россией». Вот мне кажется, вот вы как раз сейчас сказали именно
ну,
об этом.
А вам не кажется, что это есенинские вот...
мотивы?
Ну, да, даже, может быть, не мотивы, а энергия, да?
Ну, знаете, я тоже думаю, что как-то... Знаете, вы сами чувствуете, что вообще нет никакого напряга, что, скажем, русский поэт Ульяна Войцеховская, в общем, соседствует с нашим великим поэтом Сергеем Есениным. Поэтому мы как-то так и пошли на это так сознательно.
Почему я вначале говорил, что... Вот вы оглянитесь, вот посмотрите, Мандельштам, Марина Цветаева и прочие, да, они... Ну, там высота всего, да, и понимание мира и прочее, но там в них Руси-то нет. Ну, Руси... это не хорошо, не плохо, но
да,
в них нет.
Сделаем такую штучку. Я, скажем, вы поняли, что, то есть, поняли с нашей радиослушателей, что я профессию исполнительскую не бросаю.
Музыкальную паузу сделаем?
Да, чтобы она была логичной, совершенно так. В своей жизни я не так много написал, или сложил мелодии на чьи-то стихи. Ну, в общем, может быть, пальцев одной руки хватит. Но я написал одну песню, в общем-то, специалисты говорят, что она неплохая песня. Значит, вот, можно сказать, исполняется впервые в данном случае, в эфире, по крайней мере. Есенина. «Я по первому снегу бреду». «Я по первому снегу бреду».
реку приду. В сердце ландыши вспыхнувших сил месяц синюю свечкой звезду над дорогой моей засветил. Вечер синюю свечкой звезду над дорогой моей засветил. Я не знаю, кто свет или мрак. В роще ветер поет или петух. Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Хороша, вот и белая гладь, греет кровь мою легкий мороз. Так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез. Так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез. О, лесная дремучая муть, о, веселье оснеженных нив. Так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами ив. Так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами.
Спасибо, Сергей Григорьевич. Кстати, вот Ульяна, я сейчас слушал вас, Ульяна сказала, вот когда про папу, да, что из деревни. В Есенинской же я покинул родимый дом, голубой оставил Русь. Вот только у него, ну, наверное, даже у Пушкина голубой Руси не было, да? Это же только в деревне всегда есть пруд, над ним березы, да, это только в селе есть. Да?
Бережет голубую Русь старый клен на одной ноге.
Да. Ну, ну, к сожалению, да, это только мы в городе этого не чувствуем. Ну, потому что не бережем, мало кто из нас бережет, понимает и чувствует. Ну, город есть город, к сожалению.
Ульяна, значит, такая вещь, на которую я не мог обратить внимание, скажем, уже глядя на вашу рукопись.
А значит, я потом про духи, можно спрашивать, да, раз?
Избыток посвящений. Знаете, я впервые с этим столкнулся, вернее, в русской поэзии, наверное, так уже 20 века. В сборнике Акуджавы оказалось очень много посвящений, в последних сборниках. То есть сплошь и рядом, каждое второе стихотворение с посвящением. В общем-то, по тем временам Булат Шалович, конечно, взял на себя такую большую смелость. То есть, почему, с какого вдруг так вот, как-то не принято столько. А потом, значит, я уже сам уже работаю, скажем, над своими последними стихами, сборником, вот сейчас работаю, и тоже обнаружил, что много посвящений. И вот у вас несколько слов о ваших вот стихотворениях, я там вам посвящениях и об этих людях. Два слова, а потом стихотворение.
Вы знаете, мы живем, мне кажется, во многом ради ближних и для ближних. И, собственно, в этом и заключается служение человека. То есть вот он приходит сюда для того, чтобы служить. А кому еще писать? Кому еще посвящать, как не людям, как не близким людям, которых ты любишь, которые очень дороги тебе в жизни? У меня, кстати, тоже есть одно из стихотворений, посвящённое Акуджаве.
Надо это обязательно делать. Почему еще? Потому что, как бы то ни было, книга имеет шансы пережить любого человека. Вот в чем дело.
И, об этом я не думала.
Вот подумай еще на эту тему. Поэтому, я думаю, не надо стесняться посвящений. Потому что, скажем, человеку может и не быть уже, а посвящение ему останется. Вот как бы то ни было. Если, конечно, останетесь вы. А мы же знаем, что поэт или всегда был, или его никогда не было, как говорят. Так, ну давайте дальше.
Вы знаете, я обязана папе, во многом обязана ему, потому что он взрастил во мне эту любовь, научил меня быть человеком думающим и жить осмысленно. И, конечно, я не могла не посвятить ему стихотворение. Он очень хорошо знает тему войны, она ему очень близка. Вот, часто общался с фронтовиками Второй мировой войны. И одно из стихотворений называется «Кони войны. Папе с любовью». «Спасибо вам, добрые русские кони, вы с нами стояли тогда в обороне, и чуткие уши свои навострив, смекали, что вами доволен комдив. А после в отчаянном крике в атаку мы вместе летели в смертельную драку, вы воздух собою секли, как гранит, и глохли снаряды от стука копыт. Вы шли рядом с нами с достоинством друга, в одной борозде от крестьянского плуга. Мы снова на поле, где в ратном бою вы преданность нам доказали свою. Вы тяжесть военных обозов носили, с собой прикрывали, с собою кормили. И плакал солдат, вспоминая рассказ, как он вас на фронте от гибели спас. И ваши попоны, что наши шинели, и гривы, что головы наши сидели, на крыльях надежды к победе несли уставшие добрые кони земли».
Да. Спасибо, Ульяна. Сергей Григорьевич, если еще вот немного о Есенине, о его вот такой, наверное, бесшабашности, русскости. А вам не кажется, что мы, вот я почему спросил про 21 век, теряем свою русскость? Вот этот, может быть, код, может быть, стержень. Не знаю, вы видите, мы в свое время об этом даже и не думали, ну, когда учились, да, мы учили Есенина, учили. Он замечательный был, да? А вот теперь я вдруг стал задумываться, что из нас нечто русское вымывается. Может быть, вот эта чистота, бесшабашность. Что мы стали очень практичны. И, с одной стороны, наверное, это и хорошо, и об этом нужно думать, да? Не знаю, вот я сейчас думаю, вот смотрел, когда вы пели, и думал, а Есенин и Высоцкий могли бы жить вот сейчас?
Ну, это немыслимо, немыслим. Блок в конце 90-х и Высоцкий там, допустим, то есть это разные. Есть стихи на эту тему, они скажут, звучат так. Если поэт
куда бы их задвинули?
Умирать, да? Это рубец во времени. То есть я думаю, что как бы то ни было срок ухода поэта, все время как-то отмечают вот, рубец во времени. Mm-hmm. Вот умер Высоцкий не где-то в 80-м году.
Да.
Вот понимаете, причем в Олимпиаду, вот, понимаете, mm-hmm. вот это целая эпоха прошла. Вот она и Олимпиада отметила эпоху, и смерть Высоцкого, целую эпоху.
И после этого уже, по сути дела, уже маятник качнулся.
Да, пошла другая эпоха.
Как бы то ни было.
То же самое, скажем, с Есениным. То есть, вот 24-й год, следующий, 25-й, все. То есть, там уже пошло, все, уже, ну, вот, представляете, скажем, то есть, в 22-м году создали Советский Союз, да?
Mm-hmm.
А в 27-м, вот, скажем, дальше, уже целиком, скажем, то есть, изгнали со стороны Троцкого. Вот, смотрите, вот. Между ними находится дата вот такая. И это, я считаю, вообще, скажем так, надо переслушать Высоцкого, не надо там завидовать приверженцам даты цифр, но как бы то ни было, вот это и есть момент. И тоже, скажем, гибель Пушкина, например, то есть это тоже цифра непростая. И даже, скажем так, вот момент гибели, значит, из Лермонтова, 1841 год. Вот так послушай, хочешь, не хочешь, потом столетие, понимаете.
Угу.
Дело в том, что вот не отмечали это, почему, то есть, там у него какое число-то было. Ну, то есть, это так, это июль, в июле нужно было отмечать столетие смерти Лермонта, вот началась война, собственно
говоря. Ну, там точно
то
было.
Там такие даты очень, хотя понятно, что немыслимо, немыслимо. Интересно, у Говорухина спросили, говорит, где был бы Высоцкий в 91-м году?
Спрашивали, да?
Спрашивали. Он говорит, однозначно, говорит, был бы у Белого дома. Причем он так, не то, что там его поддерживали, а что же, ну, просто по характеру должен был так. Вот тут только так. И поэтому, когда разговор возникает, там, а все-таки убийство, не убийство или самоубийство, тут вопрос веры. Тут Захар Прилепин тут озвучил опять, скажем, что вот самоубийство, вот самоубийство. Повторил, собственно, то, что договорились до этого. Причем он говорит по суфлеру, как, знаете, так вот сейчас обратите внимание, как он говорит это все. То есть по написанному, что называется, mm-hmm. суфлер ему ставит. Вот. Ну, в общем-то, раз он верит так, ну, пусть верит, что называется, на его совести. Я, например, в это не верю.
Но ведь мама-то Есенина, она же заказывала панихиду, а по самоубийцам не заказывают.
Да нет, я скажу, для меня это вопрос тоже очень. Давайте, раз на то пошло, я Ульяне время отберу под на это дело.
Ну да.
В 95-м году я целый год читал стихи Есенина, пел песни его. В филармонии были тяжелые времена, и только два артиста могли выезжать. Я и мой друг Андрей Чудаков, артист замечательный. Ну, потому что мы все-таки вдвоем молодые совсем люди. То есть ночевали, где придется.
Это 90-е?
90-е. Не было денег в филармонии, ездили на свои деньги, а потом, уже когда зарплату начинали, с опозданием на 3 месяца мы получали зарплату там, и командировочные, да, и все прочее. Эта песня написана в 95-м году. Для меня и тогда, и сейчас, и вообще для русских поэтов, в принципе, для большинства. Вопрос этот не обсуждается. Мы все прекрасно знаем, что это было убийство. Песня называется «Англитер». Это та самая гостиница, где был убит Сергей Есенин. Записать бы приснившийся сон. Снилась мать и в деревню звала. Сам себе снился юношей он. У околицы снился села. Падал снег петроградской зимы. За окном сизый в крапинах снег. Показалось, вновь смотрит из тьмы. Человек черный злой человек. Англитер, Англитер, Англитер. Точно занавес тени портьер. Зимние улицы скользкий портер. Англитер, Англитер, Англитер. Англитер, Англитер, Англитер. Номер 5, Англитер. И к чему снилось юный босой? Все прощался в душе сея страх. И в крестьянской рубашке простой уходил, плача полем в цветах. И зачем нужно было их злить? Всех чертей на Руси разозлил. Записать бы до страх выходить. И чернил нет, совсем нет чернил. Англитер, Англитер, Англитер. Строки кровью на русский манер. Душу жутью разящий пленэр. Англитер, Англитер, Англитер. Англитер, Англитер, Англитер. Номер 5, Англитер. Страшно, может быть, встреч многих хлам. Может, мнительность пьяной души. Нет, все время идут по пятам. И таятся в полночной тиши. Что ж, быть может, настигнут, но тот, тот, кто снился, он сможет уйти. По цветам вдаль столетий уйдет. До свидания, мой друг, не грусти. Англитер, Англитер, Англитер. Наказание в ряду высших мер. Эшафота, скупой интерьер. Англитер, Англитер, Англитер. Англитер, Англитер, Англитер. Номер 5, Англитер. До свидания, мой друг, у двери. Затоптались, чтоб взвиться в броске. Ключ, что вставлен был изнутри, со щелчком провернулся в замке. Черный, черный, не так уж темно. Этот черный в поэта судьбе. Неотрывно смотрел на окно, в коем тени метались в борьбе. Англитер, Англитер, Англитер. Точно занавес тени портьер. Зимние улицы скользкий портер. Англитер, Англитер, Англитер. Англитер, Англитер, Англитер. Номер 5, Англитер.
Спасибо, Сергеевич.
Спасибо.
А у меня вопрос к вам. Вы не задумывались, вот если бы Есенин прожил чуть больше, он бы мог подойти к прозе?
Так он писал прозу, причем у него проза-то неплохая, неплохая проза. Причем, ну, скажем, его первые подходы у него были очень удачные. То есть у него просто остались прозаические произведения. Название я сейчас на память-то не вспомню, они малоизвестные.
Но они, да, очень, они почти совсем неизвестны.
Они,
да,
замечательные прозы. То есть, скажем, для поэта. Вообще есть такое правило: у хорошего поэта всегда проза хорошая. Если он начинает ее писать.
Ульяна, вы не задумывались?
Я даже пробовала.
Да?
Да, даже пробовала. Но все-таки жанр поэзии мне ближе.
Я, знаете, там еще такую вещь скажу. Сейчас вот поэты, например, даже так даже по местному уровню, вот можно по пальцам пересечь, то, скажем так, вот в поэзии, например, коснулся поэмы. Вот, то есть поэмы практически поэты не пишут. Почему? Потому что там требует сюжет, как бы то ни было. То есть в стихах еще сюжетные есть, опять же, сюжеты, скажем так, семейные, как бы это правило, а уже, скажем, таких сюжетов таких вот.
Ну, либо да, секундное движение души, да? Стихи же это еще вот какие-то сдвиги, да, в душе, вот под воздействием.
Дело в том, что поэзия, она изначально близка к драматургии. То есть изначально драматургия была поэзия, поэзия была драматургией. А потом так расслоился. Сейчас, скажем, чистый лирик, например, может быть поэтом, но, в принципе, для самодостаточного поэта надо коснуться к поэмы, попробовать, по крайней мере. Вот. А бывает так, что прозаики отказываются от своего поэтического прошлого. Они ведь писал стихи и Пикуль, а потом понял, что все-таки проза логичнее все-таки так.
Пикуль с тем писал, да? Пробовал, да?
Кто-то?
Пикуль.
Да, да, да. Солженицын, кстати, писал. Солженицын стихи, но мы их никогда не узнаем, он их не публиковал. Но он писал, он говорит, вот по его воспоминаниям, то есть он запоминал их просто в условиях тюрьмы. То есть так, ну, так голову сохранял, память сохранял, я очень.
Ульяна, у вас есть еще стихи, да?
Конечно, да, у меня есть стихи.
Я боюсь, что мы Ульяну, мы тут, конечно, Тень Есенина здесь, что называется, заслонила.
Ну, нормально. Она девочка.
Я от этого неплохо, кстати говоря, смотрю.
Нет, я просто внимаю тому, что вы говорите, потому что учиться я люблю больше, чем учить. Вот. А по поводу стихов хотелось бы продолжить тему посвящений. Вот. Есть одно стихотворение, которое посвящено Александру Васильеву. Это замечательный художник, друг нашей семьи. Вот. И мы, собственно говоря, любим очень творчество Винсента Ван Гога. Вот. И стихотворение о нем как раз. Винсент Ван Гог писал как мог. Он не был дружен с акварелью. Витал коричневый дымок над одинокую постелью. И опускался потолок. Скорей, скорей туда, в поля, где страх тиски ослабевает, где пробужденная земля запечатленной быть желает, а не по отдельности моля. Когда душа оголена, то нет потребности в обмане. Землистые полутона, чернорабочие, крестьяне, деревни, улицы, тюрьма. Но вдруг из этой темноты, оставив сумрачные краски, как будто детские мечты, из самой доброй в мире сказки, стога, подсолнухи, цветы и пахнут. Приговоренный к жизни дед глядит затравленно и глухо, и оттиском минувших бед платком завязанное ухо, таков его автопортрет. Он дальше жить уже не мог, на золотом пшеничном поле Винсент Ван Гог нажал курок, чтоб навсегда забыть о боли. Винсент Ван Гог, он не был бог. А лет примерно через 100 с ума сойдут аукционы. За подлинное полотно платить готовы миллионы, когда бесценное оно. Не всем известно, может быть, что подлинность нельзя купить. Винсент Ван Гог, какой восторг! Своими чуткими руками он повседневность превозмог и навсегда остался с нами. Жил, как умел, творил, как мог.
Спасибо. Ульян, так как вы связаны с духами... Да?
Да-да-да.
Ну, естественно, там и мужской, и женский парфюм, да?
Конечно.
А как вы отличаете вот нынешний век, да, это век подделок, ну, да?
Да.
В любом плане,
да.
Что не коснись,
к сожалению,
да?
Это так.
Да, да. А как вы отличаете? И вообще много у нас, вот, например, в Томске не натурель духов и одеколонов мужских.
Тема очень интересная.
Ага, ну, не, ну это почти...
меня, да, она очень близка.
Я потому что смотрел на ваши руки, понимаешь, вы очень щепетильный и в делах человек, да?
Я стараюсь быть таковой, да.
До педантизма.
Да, до педантизма.
А вы часом не деву еще по гороскопу?
Нет, по гороскопу я не деву.
Слава богу, вам свезло, а то если бы еще девы, это вас бы и добило.
Мне достаточно того, что меня сплошь окружают девы.
Да, вот так вот.
Да.
Вот каким образом можно вообще нынче вот отличить?
А я вам поясню сейчас. Вы знаете, у меня не было проблемы выбора профессии, то есть я с детства знала, кем я буду, и что моя профессия будет связана с парфюмерией. Как я отличаю хорошие духи от плохих? В хороших духах всегда есть тайна, есть неразгаданность. То есть как человек, который всегда остается загадкой, если в нем есть содержание, так и духи, они никогда не расскажут о себе всей правды.
А как выбрать-то? Вот вы сказали, как поэт.
Как выбрать?
Да, и чего? Ну, во-первых, мне кажется, духи нельзя дарить, да? Потому что никогда невозможно.
Ты рекламируй свою организацию, во-первых, скажем, потому что я, как человек, ваш давнишний, скажем так, это самый посетитель, знает там цену. Я единственное, что подскажу, заложу, что называется, их. Дело в том, что, конечно, здесь нужно просто иметь определенные.
Вот я совершенно обоняние. Вот вам, почему я спросил о духах. Я с вчерашнего дня, ну, не под обалдением, ну так слегка, к нам приходили здесь гости на эфир, да, там, ну, девушка молодая, может, ей под 30. И вдруг, проходя мимо ее платка, я ощутил запах духов, которых я единственный воспринимаю вот уже лет 40. Я не знаю, я, конечно, я не имел права её спрашивать и так далее. Вот. И это же еще запах, он же через голову проходит, да? Невозможно вот.
Конечно, да? Он проходит через сознание, безусловно.
Вот я, например, уже лет 25, даже, наверное, больше, пользуюсь только Фаренгейтом.
Но очень хороший вкус, я вас поздравляю.
Благодарю. Но он исчезает, да, у нас?
Настоящий Фаренгейт? Да. Вот он как раз и содержит ту самую таинственную формулу, которая называется амброксан. Это было открытие, прорыв 80-х годов. Просто здесь очень много тонкостей.
Чёрт подери, тут еще надо программу про одеколон делать.
Нет, у меня есть стихи про духи.
Да. Ну, это, а можно вот так нас послушать?
У меня есть два стихотворения про духи. Одно лирическое, другое пожестче. Вам какое?
А любую. Давайте пожестче. Пожестче, да.
Хорошо. Духи меня спасают от невзгод, тотального пустого прозябанья. В них тайна безусловная живет, похожая на тайну мироздания. Где заключенный в оболочку дух таится в ожидании свободы, а направление современной моды приводит в замешательство старух. От влажного дыхания белых роз до тепкого хрипения пачули невинность и гротеск метаморфоз вас опьянили, но не обманули. Загадка мироздания проста, читаю я в немом упреки века. Душистая субстанция чиста, в отличие от сердца человека.
Про духи я сейчас слушал. Это был 81-й год. Мы...
Вот знаете, скажем, да, прибью. Вот, кстати, имейте в виду, скажем, Юлиана, вы как бы то ни было, как все равно поэт, как бы уже, ну, состоявшийся, но вот малоизвестный. Но имейте в виду, что в принципе вот вы можете сейчас первые сказать вот именно о духах, как поэт. Давайте, как говорится, тему развивайте. Я думаю, что это будет с этого толк.
Но это надо отдельную программу. Прям я буду просить.
Хорошо, я понял так, что Ульяна пришлась к двору, благо весь.
Да, очень. Я просто про духи. Это был 81-й год. Мы курсом впервые пошли в дальний поход вокруг Европы, был заход в Болгарию, Варна, а там, помните, там болгарские были, розовое масло,
да,
кажется, да?
Болгарское,
да, мы получили первую там какую-то валюту там и так далее, и, в общем, я как сейчас помню, у нас вся рота, понятно, там мама в подарок и любимая, ну, купила, вот, они были в таких ампулках, розовое масло и сигареты Данхил в такой изумрудно-зелёной пачке, благородной у нас, и вся рота, кто курил, они курили месяц Данхил непрерывно. И вот это розовое масло, ну, на самом деле, оно довольно терпковатый такой, да,
да,
запах,
конечно,
если уже говорить, да?
Ну, давайте я скажу, вернусь с того, что начал, то помните, я сегодня тоже вспомню. «Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши вспыхнувших сил». Вот, понимаете, чисто поэтически, ведь тоже он же имел в виду, что, помните, запах снега, как
да,
я в романе применял у себя, снег Матисса, например, снег пахнет,
да,
пахнет яблоком, как выяснилось, как говорят люди, которые работают с этим.
Родина самым пахнет.
Фруктовый запах – это весна, я помню, насколько помню, да? Там что-то такое.
Нет, а я еще, знаете, знаю яблоко. Про родину.
А? Зеленое яблоко весна.
У меня до сих пор, это сколько, с 81-го года, мы через Атлантику прошли, Средиземку, Атлантику, Северное море, и зашли в Балтику. Ну, вот эти проливы прошли датские, Скагеррак, Категат, и где-то на якорь встали, может быть, ну, в общем, в начале Балтики, ну, видимо, оперативный поставил, и ночью там, ну, поздно вечером уже солнце село и курит, ну, ребята, в смысле, одноклассники, и вдруг кто-то говорит, и повеяло берёзы, а это было начало июня самое, берёзы, видимо, все такое,
пальца,
и вдруг,
да?
Запахом берёзы повеяло, и как сейчас помню, кто-то говорит, пацаны, мы дома, вот. Вот этот запах берем мы, вода Балтики, да, она там какая-то такое же домашнее море, и вот этот запах берез, и вот, ну, нигде так, это только в России. И, может быть, вот это надо нам как-то беречь. Алён, у нас осталось, ой, Ульян, 10 минут, а как вот духи выбрать?
Как выбрать духи?
Да по натуральному.
А приходите к нам в магазин.
Да?
Это,
ну,
да, это
а
целое...
какой магазин? Делайте рекламу, нам
можно,
мы не жадны.
Да, Ханя,
мы не жадны,
нам не
это
жалко,
однозначно.
Для хорошего не жалко.
Магазин называется «Каприз», находится он на Ленина, 99. Парфюм «Бутик Европа». Всегда рады вас видеть, пожалуйста, приходите.
Поверьте, скажем, я тоже этим магазином услугами все время пользуюсь давно. Я запахи всякие имел возможность попробовать в своей жизни. Вот нашел один, причем я пытаюсь его менять, попробовать, то-то-то. Ну,
я помню в детстве, когда стригли, а там, помните, раньше был с одеколоном или с духи, или
тройной
с одеколоном, да, если не успеешь
вас
сказать,
освежить,
она
вас
тебя как обдаст, да, и и ты благоухаешь идешь, да?
Вообще, вы знаете, я недавно прочитала такое определение про духи, которое мне очень понравилось, что духи – это тот мостик между прошлым и настоящим, который позволяет человеку бесконечное количество раз воспроизводить прекрасные моменты прошлого.
А помните, наши мамы хранили, хранили Красную Москву маленькую?
Ну, нас, да? На слух так не, сразу не запомнишь, но да. Будет передать слушать, там, я
надо
думаю,
записывать. Серёж, у нас осталось
Ульяна,
7 минут.
Ульяна, стихи. Потому что мы, к сожалению, не можем обойти Есенина, мы можем, а тут все-таки давайте, Ульяночка, еще ваши стихи. Поверьте, скажем, это очень интересный поэт. Вот я, скажем, такой круг стал вокруг себя собирать, сложилась так жизнь. И вот по такому признаку именно, что, знаете, как руководствуюсь именно тем, что говорил Ром, таланту нужно помогать, бездарность сама прорвется, говорил Ром.
И особенно государство должно быть как мама хорошая к талантам.
Спасибо большое. Так, я бы хотела несколько православных стихотворений прочитать. Одно из них называется «Фотография священника». Оно посвящено священномученику Василию Надеждину. Никогда уже не будет прежнюю маленькая комната моя. Светлый лик Василия Надеждина распахнул границы бытия. И в моем привычном мироздании появилось новое окно. Грозовые тучи испытания милостью приветствует оно. Буду я и добрую, и нежную, утешая тех, кто духом пал. Только блик Василия Надеждина сердце моего не покидал. И когда скорблю душою грешную, предо мной безвинна и чиста, жизнь отца Василия Надеждина, как пример несения креста. Да цветут любовью безбрежную, верой побеждая силы зла, эти неизбывные, нездешние, вечность отразившие глаза. Вот. Следующее, если позволите, да, посвящено моему близкому другу, Царствие Небесное, это Татьяна Семеновна Урусова, сестра патронажной службы, чудесный человек. Бабушка, которой, к сожалению, уже нет среди нас, но, как известно, у Бога все живы. Вы прятали потертый кошелек. Простите, мол, что он не из Парижа. Мой добрый друг, вам было невдомек, что кошелька я, в общем-то, не вижу. Мой друг родной, какая благодать на литургию ехать рядом с вами и ветхость кошелька не замечать, любуясь втайне вашими руками. Мой друг, мне до сих пор от них тепло. Они познали славное бесславье. В них вместе с жизнью радостно текло бессмертное, по сути, православие. Вас больше нет, но есть моя любовь, она еще сильнее, чем в начале, когда, смущаясь оправданием слов, вы кошелек стеснительно сжимали.
Надо, вероятно, вам сказать, Ульяна, что с патронажной службой вы очень связаны очень плотно, то есть вы работаете в патронажной службе.
Да, но сейчас по известным причинам некоторые направления ее приостановлены, вот, ну а мы с Татьяной Семеновной окормляли хоспис. И я сейчас очень бы хотела, чтобы эта возможность восстановилась, и окормлять хоспис я бы очень хотела вот в ближайшее время, если позволят обстоятельства. А следующее стихотворение посвящено отцу Николаю Абрамову. Он является руководителем этой службы и настоятелем храма святых благоверных князей старостепцев Бориса и Глеба в селе Корнилово.
Он частый гость нашей радиостанции.
Да, очень приятно это слышать. Да. Так вот, когда я туда приехала, как раз с Татьяной Семеновной первый раз меня поразила чистота и красота колокольного звона. Они там какие-то потрясающе красивые. И я написала стихотворение. От сумрачного утра и унылого к обедне не осталось и следа. Как хороши колокола в Корнилово, чисты, как родниковая вода. В их звоне полнота духовной памяти, былая радость и былая грусть. Как будто у Бориса Глебской паперти со мною разговаривает Русь. Стою, немея, с горлом перехваченным, твоей, Русь, объята красотой. И ничего не кажется утраченным, когда я так беседую с тобой. Пусть дружный перезвон родной обители и древнерусский знаменный распев достигнут вас, святые покровители, неубиенные Борис и Глеб.
Спасибо. У нас осталось 2 минуты этой программы. Я так полагаю, не полагаю точно. нам нужно еще встретиться, потому что мы ничего не сказали. Ну вот, я, наверное, закончу, уж раз начинал. Я могу сказать только одно. Во-первых, Ульяна, огромное спасибо, что, Сергеевич, вам спасибо, что вы открыли нам Ульяну. А вот слушая, глядя на вас, знаете, мы все должны, ну, кто в себе это ощущает, гордиться, что мы русские, гордиться, что мы живем в Сибири. Вот она такая огромная, бескрайняя, да, иногда вот здесь вот долго нет солнца, да, но здесь есть воля, здесь есть простор, мы можем делать то, что это есть, да, стихи, да если бы знали дети Юга, да, а нифига они не могут, они выжить там.
Всё, мне кажется, здесь меньше лжи, плутовать – это качество Юга.
Конечно, поэтому огромное вам спасибо, кто нас слышал. Гордитесь, кто ощущает это в себе русский стержень, что вы русские. Не зря на войне немцы кричали: не советский сдавайся, а рус сдавайся. Да?
Ну, русский не гордится, наверное, нужно просто быть. И будет, да, чем гордиться.
Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, большое. Ульяна. Спасибо. Спасибо, Сергей Григорьевич.
До новых встреч.
До ближайшей новой встречи.
Спасибо. До новых встреч.